Всем привет, это Classic News. Видимо, предпоследний выпуск этого года, потому что мы поговорили с Дмитрием Львовичем Быковым, и он настроен боево насчет 31 декабря. Дмитрий Львович, привет.
Саша, привет всем.
Да я помню ваши ночные посиделки в Новый год на эхе Москвы. Вообще знаменитые, гремели, знаете ли, на всю страну, да?
И сейчас будут греметь у нас по-прежнему 3 часа с 11 до 2.
Отлично. Будете на живом гвозде?
Да, на живом гвозде, если только их не опечатают на ночь.
Ну, это уж да. Будем надеяться, что все хорошо будет. Вот. И смотрите, Новый год Дмитрия Быкова. Традицию нельзя прерывать. Те, кто привык именно к этому, к такому провождению Нового года, вам будет это устроено. И всячески буду рад всех поздравить, все-таки рад всех поздравить с этим, с тем, что есть постоянные вещи. Вот, а мы тогда в 18 часов по Москве, если ничего не изменится, 31 декабря устроим какой-нибудь вот тоже наш Classic News Performance. Сегодняшний наш Classic News Performance, значит, он по текущим событиям и одним из ярких таких текущих событий, наглядных таких, была так называемая голая или полуголая вечеринка со звездами, которая прошла в московском клубе «Мутабор». И, в общем, я вот думаю, что если бы такое случилось там лет 10, я уже не говорю, что лет 20 назад, а то и 25, вот, это вообще не привлекло никакого внимания. Так, такое, ну, где-нибудь так мелким шрифтом, где-то в перечислении светской хроники, может, пару фотографий, но вот. Зато сегодня это вызывает какой-то невероятный скандал вообще. Да, сегодня дошло вплоть до извинений организаторши этих вечеринок, значит, Анастасии Ивлеевой, вот. Там кто-то с носком на члене пришел, и это вообще обсуждают чуть ли не в Госдуме, и требуют вообще, значит, как-то их наказать. Марков рассказывает, что это иноагенты все устроили, и Черчилль в 18-м году, и все такое. Из-за какой-то, в общем, ну, в общем, просто, так сказать, вечеринки людей, которые, значит...
Верни, назовем вещи своими именами.
Да. Вот херни, да, именно так, именно так. Что
Понимаете,
переводит?
не так все просто. Я, кстати говоря, думаю, что их попросили это сделать. Мне кажется, что Ивлеева, а в данном случае выполняла госзаказ, потому что системе надо самовозбуждаться беспрерывно. Я абсолютно не понимаю главную посылку. Почему их раздражает, что это происходит в военное время? Почему военное время несовместимо с голой вечеринкой? Это может же быть как бы демонстрацией того, что военное время обнажило главные проблемы России, или что в военное время многие из-за нищеты одеться не могут. Это может быть вполне социальным сигналом и, кстати говоря, вполне лояльным. И я-то подозреваю, что ничего несовместимого с военным временем в этой голой вечеринке нет. Но она стилистически ничем не отличается от всей жрущей, жирующей, празднующей сегодняшней Москвы. Но на самом деле история глубже. Понимаете, вот Ги Дебор, автор книги об обществе спектакля, левый философ, очень радикальный, анализируя проблему стриптиза, он говорил: от чего в моде становится обнажение? От чего раздеваются наиболее радикальные борцы? От чего мини-юбки укорачиваются и так далее? Это раздевается общество потребления, показывая капитализму, что оно готово отдаться. Вот мы уже разделись, приходи и, грубо говоря, овладей нами. А поскольку все, кто участвовал в этой вечеринке, от самой Ивлеевой до Киркорова, люди глубоко лояльные и в некотором отношении даже зэтные, они раздеваются, чтобы показать: мы готовы, приходи и овладей. Общество спектакля – это прежде всего общество стриптиза, потому что единственное, что может сделать со своим телом малопросвещенный человек, ну, помимо татуажа, это раздеться. Приходи, мы раздвинули.
Это да, но хотелось бы, просто я на всякий случай напомню и нашим зрителям тоже, и может Дмитрий Львович, который немножко позабыл, что программа-то у нас Classic News, то есть мы так или иначе перелистываем литературу, знаете ли, иных веков и ищем там разнообразные аналогии. А, кстати, пока Дмитрий Львович, я уверен, он уже нашел, просто не показывал еще. И пока вы все тоже думаете над тем, на что же это может быть похоже. Кстати, многие про бал сатаны, конечно, говорили у мастера Маргариты, но куда там? Я бы так сказал, куда там? И труба пониже и дым пожиже. Вот. Я напомню просто, что, во-первых, лучше бы поставить лайк прямо с самого начала. Будете дела какие-нибудь, Новый год, Рождество, вот это все. Лайк поставить, на канал подписаться, здорово. И зайти в описание, и там, собственно, есть ссылки на отправку донатов. Через них можно задать вопрос или поддержать как нашу сегодняшнюю беседу, или просто поддержать, что называется. Тоже не возбраняется. Задавайте, пожалуйста, и в валюте, и в рублях. И вот литературная ассоциация Дмитрия Быкова с голой вечеринкой.
Нет, ну, во-первых, как вы понимаете, Ги Дебор – это все-таки вполне себе классика, хотя и начало 60-х, но это общество спектаклей, это классическая литература. Но и в литературе были у нас такие примеры. И в голом виде разъезжал по Арбату. Маяковскому приходилось это всю жизнь опровергать, потому что вообще-то это была акция харьковских футуристов в 21 году. Команда харьковских наиболее продвинутых радикальных авторов действительно ездила в трамвае с надписью «Долой стыд». И это было единственной их одеждой. Футуристическая эта акция имела целью борьбу с буржуазным мире. Но проблема в том, что вся публика, которая собралась у Ивлевой, это совсем не футуристы. Вот ведь в чем проблема. Это, наоборот, архиконсерваторы. Это люди, которые пытаются как-то удержать гламурный стиль 90-х. Если бы они вышли с плакатом «Долой стыд», а еще бы лучше «Долой СВО», «Долой войну», это было бы даже и понятно. В конце концов, когда группа «Тату» выходила с надписями «Уй войне», это было вполне себе продвинуто и прогрессивно. Но они раздеваются главным образом для того, чтобы показывать лояльность к власти, и это самое печальное.
А, да, знаете что, у нас, между прочим, ну, то есть, кстати, так мы узнали, значит, что есть еще у нас в богеме, в элите, или не знаю, как это назвать, вот во всем этом, так сказать, если люди не с яйцами, то с носками, вот, вполне себе. Но насчет яиц, которые мы с вами третью программу здесь обсуждаем, знаете, что выяснилось? Всю правду рассказал депутат Госдумы Гутенев. Он, в частности, сказал, что цены на яйца и на курицу растут. Знаете почему? Потому что россияне хорошо живут. И тут, кстати, я вот, когда вы объяснили голую вечеринку тем, что людям просто надеть нечего. Конечно, надеть нечего и повесить некуда. Вот, так сказать. А тут хорошо жить стали, вот и цены на яйца с курицей растут. Все логично.
Понимаете, трудно считать Брежнева классикой, но тем не менее,
Ну
когда
как?
после посещения России многие говорили об очередях, Брежнев объяснял это тем, что при социализме покупательная способность людей колоссально выросла. У вас в Америке нет очередей только потому, что американские безработные не могут позволить купить себе все это кричащее разнообразие. Наш человек может позволить себе, поэтому очереди выстраиваются из тех, кто может и хочет позволить себе молоко, яйца, масло, вот все это. Понимаете, это давний пример брежневской пропаганды вслед за вождем 1972 года. Но это когда Никсон приехал, понимаете, Никсон увидел очереди, его спросил, откуда очередь. Да как же не быть очередям? Это у вас там нет, тоже все разорены. Вслед за Брежневым этот убойный аргумент повторяли контрпропагандисты моей еще молодости, моего пионерского детства. Нас учили всегда отвечать. Если, ну, наш клуб Стэн, приезжали иностранцы, мы были первые там в изучении английского, И нам говорили, если вас просят про очереди, так и отвечайте, мы можем себе это позволить. Я это помню прекрасно, и в этом смысле это классика, но по большому счету, знаете, действительно сожрались. Если людей волнует отсутствие курицы и яиц, то значит хлеб, по крайней мере, у них пока в наличии. А если у людей есть хлеб, говорить о кризисе никак невозможно.
Это верно, так оно и есть, абсолютно. Значит, между тем в России посадили елку, причем не в том смысле, что укоренили ее, а прям в буквальном смысле посадили ее, обнесли каким-то металлическим конусом. Это все в Ростовской области появилось. И не смогли объяснить, зачем это нужно. Обычно эти конусы делают для того, чтобы на них лапы какие-нибудь привесить. И вот получается елка тогда. Как-то ее обвесить. Но тут поступили по-другому. Елка, собственно, есть внутри, а снаружи конус. И как бы и елка сидит, никуда не денется. И деньги, наверное, освоены, я не знаю.
Еще ничего не поделаешь, мне приходится вспомнить собственный текст. Конечно, это еще не классика, это наша с Алексеем Иващенко пьеса «Золушка», мюзикл такой, который мы, кстати, в Штатах на этот Новый год опять показываем. Раньше показывали в Москве, теперь показываем в Бостоне. Действительно, там была такая сцена, когда король приказывал арестовать деревья. Там дело в том, что главный друг леса и главный его санитар – лесоруб. Его деревья очень любят. Там даже исполнялся такой канкан: деревья любят, когда их любят. Ну, такая, в общем, такая слава труду. И вот как раз лесоруб женится на Золушке, а принц на нее претендует. Деревья начинают грозно шуметь, и тогда принц требует: я приказываю арестовать эти деревья, я приказываю заковать эти деревья. После чего король говорит: с деревьями, сынок, лучше не ссориться. В одном лесу, имея в виду Макбета, именно с них и началось, в Бернамском лесу. Да, действительно, с деревьями лучше не ссориться, но ведь проблема в том, что деревья в современной России – это единственное, что еще шумит. И поэтому, как потенциальный источник шума, их надо, безусловно, привести к общему знаменателю, обрезать ветки, а если повезет, то и заковать соответствующие конусы. Очень радостно смотреть, как сбывается моя пьеса.
Очень-очень символичная штука,
Да.
да, с этой елкой, конечно, получилось просто замечательно. Ну, елки елками, как говорится, есть у нас и серьезные новости. Эта новость, может быть, на которой мы остановимся чуть подробнее. Мы с вами, я уж не помню, обсуждали или нет кандидата Дунцова. Ну, точнее, пока не до кандидата, и, может быть, никогда не кандидата, и, скорее всего, не кандидата в этом избирательном цикле, но, между прочим, очень яркое и достойное, как мне кажется, явление. Ну, на этой неделе отказались регистрировать ее группу в качестве избирательной группы Дунцовой, и вот только что они рассказали, что там стало причиной, вовсе не то, что нам рассказывалось поначалу, а какие-то, в общем, совсем бумажные закорючки. Но там же еще была и отдельная интрига с Яблоком. Мы как с вами, сразу вот все это расскажем и покажем Григорию Алексеевичу? Или сначала про Дунцова, а потом про Яблочко?
Давайте сначала Дунцову, потому что Яблоко – это
Давайте.
совершенно другая ситуация.
Давайте.
Что касается Дунцовой, то, конечно, знаменитая фраза Эллы Памфиловой «Вы женщина молодая», знается, что она нечто подобное сказала и Навальному, да, и Навальный тогда тоже был снят с уровня. «Вы молодой, у вас много впереди». Оказалось, что впереди у него тюремный срок. Конечно, целиком он его не отсидит, но все равно часть жизни уже у него отнята. И тут, и, разумеется, поневоле вспоминается роман Анатолия Франца «Таис», где монах говорит ей: «Ты так еще молода, ты успеешь страдать еще 40-50 лет». То есть у тебя впереди еще 40-50 лет страдать. И, безусловно, все это дословно. Ну а что касается самой ситуации с Дунцовой, то тут поневоле мне вспоминается четвертая проза Мандельштама, где назначают на расправу барину одного из мальчиков, его специально держат и кричат: «Вдарь его, Васенька, вдарь!» То есть это такой назначенный мальчик для битья. Кстати говоря, паж для битья существовал еще и, если вы помните, в «Принце и нищему» Марка Твена. Вместо принца наказывали специального пажа. Мальчик для битья обязан существовать в любом тоталитарном режиме. И мы прекрасно понимаем, что любой человек, осмелившийся выдвинуться на выборы с Путиным, это мальчик для битья. Его регистрируют ровно для того, чтобы его все держали, а Владимир Путин показательно производил «Вдарь, Васенька, вдарь». Это абсолютно естественная вещь, потому что, понимаете, реального кандидата быть не может, а он может что-нибудь, не дай бог, сказать, а назначенный кандидат только для того и нужен, чтобы его показательно унизили и победили. В этом смысле, пожалуй, я не знаю, насколько искренне была Дунцова, когда сам выдвигалась, но мне кажется, что ее можно с этим поздравить. Она счастливо избежала показательной порки того, что в романе о Швейке названо продолжением торжественной порки. Она избежала участия в очень унизительном и очень противном ритуале.
Я не помню, опять же, по-моему, мы у нас есть просто такая практика, когда мы отдельных персонажей, да, в смысле отдельных политических деятелей, лидеров сравниваем с какими-нибудь персонажами. А какой персонаж у нас ассоциируется с Екатериной Дунцовой? По-моему, это не делали еще.
Абсолютно однозначно и безусловно Катерина из «Грозы». И я вам могу сказать, почему. Потому что о Катерине Николай Алексеевич Добролюбов сказал золотые слова в статье «Луч света в темном царстве». Мы видим сегодня, как самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Именно Добролюбов предсказал, что женщины станут главными моторами, главными исполнителями протеста. Им нечего терять. Мужчину можно в России многого лишить. Он встроен в государственную лестницу, в иерархию, он должен постоянно гнуться. Женщина не имеет практически никаких шансов ни на государственную должность, ни на участие в серьезном бизнесе, если она не жена первого лица, как Батурина. Женщина в России унижена дважды. Унижена гендерно и унижена социально. Поэтому самый сильный протест будет вырываться из самой слабой груди. Мы уже видим сегодня протест жен мобилизованных, да, это видели протест матерей. Есть большой шанс, что протестная инициатива в этот раз в России будет исходить от женщин. Мужчины раздавлены, конечно.
Да, значит, это правда так и есть. И очень интересно, что даже имя-то совпадает. Смотрите, как произошло, какое чудо. Но отдельная ситуация с Григорием Алексеевичем Явлинским. Как вчера написал, цитирую классика, можно даже сказать, как вчера написал Георгий Албуров из ФБК, судьба дала в кои-то веки вообще Григорию Явлинскому в 100 тысяч 500 лет, как там так было написано. Григорию Явлинскому шанс поступить хорошо, правильно, как-то там, мощно там и так далее. И он его, значит, как-то умудрился сделать так, чтобы пройти мимо него. Вот. Что произошло? Екатерина Дунцова сказала, что она попросится от Яблока. Яблоко ее выдвинуть. Все равно никого пока не выдвинули, вроде бы даже не особо собирались. Вот. Почему бы не выдвинуть Екатерину Дунцову от них? Тем более она пользуется поддержкой. Для Яблока это, мне кажется, что тоже. Для Яблока это был бы прямо ренессанс моментально. Вот. Может быть, недолгий, но тем не менее. Что же ответил на это Григорий Алексеевич Явлинский у наших коллег в «Живом гвозде»? Вчера, накануне, он блистательно, блистательно проходил пробы на роль Валенка.
Да, под конец
Давай,
два,
давай, давай, Серега,
давай, давай. Два конкретных вопроса.
Да. Шаг назад я
Вопрос
сделал.
первый. Дунцова обратилась официально к Яблоку с просьбой выдвинуть ее от партии. Я не видел.
Ну, только что,
только
видимо.
что. Ну,
Вот наша программа.
Вы
Вы
посмотрите
будете
это?
рассматривать этот вопрос?
Не знаю.
Ну, Григорий
Ну, я
Алексеевич,
не знаю,
вы
ну,
можете
вы сам
молиться.
факт рассмотрите
Не
или... Не знаю. Может быть. Ну, все.
Съезд же еще может продолжиться?
Не знаю. Ничего.
Нет, съезд может
из-за этого
продолжиться.
точно не может продолжиться.
Я говорю, в принципе, съезд
Нет,
может
в принципе,
продолжиться?
что хочешь, может быть.
Вот.
Вот.
Так.
Я
Хорошо.
вот,
Вот это
хотел
правильный ответ.
Второй конкретный. Вот
вас
здесь.
Не интересуют ну, такие смешные вещи.
Не, ну слушайте, ну люди спрашивают,
мы
же.
Да, нет, понятно, люди,
мы,
понял.
Мы же передатчики.
Да, люди,
ну,
ну я понял,
мы сейчас 25 минут мы говорили о важнейших вещах.
Правильно.
Какие же нас смешные вещи интересуют? Не то, что у Григория Алексеевича, так сказать, он не до нас ему, не до смердов. Ну, что
Нет,
скажете?
к сожалению, Григорий Алексеевич сам сделал все для того, чтобы восприниматься несерьезно, и для того, чтобы в связи с ним интересовали только смешные вещи, вроде будет ли выдвигаться Донцова. Насчет попытки, насчет надежды увидеть Явлинского кандидатом, существует из Пушкина гениальное определение. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый играет, вьется первый снег, слетай медленно на брег. Вот гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, понятно, он не знает, что там все еще замерзло уже. Он пытается плыть. Но на красных лапках гусь тяжелый поплыть по льду не может, он скользит и падает. Для Григория Алексеевича прошло политическое время, потому что плавать в этой полыне уже нельзя. Она замерзала 30 лет и, наконец, замерзла. И, в общем, это было предсказуемо. Главное здесь сама, так сказать, неуверенность гуся, который сначала выдвигается, потом не хочет, потом думает, потом понимает, что это ни к чему не поведет. Я-то, честно говоря, с самого начала одобрил бы нежелание Явлинского играть в эти игры, потому что мы прекрасно понимаем, что это за игры, к чему они ведут и что это за выборы. Но ведь поначалу он собирался, вот в чем ужас. Он встречался с Путиным, он вел с ним разговор об окончании войны. По всей видимости, он получил приглашение на эту гонку и только потом, подумавши, от нее отказался. Я думаю, что если бы он с самого начала сказал решительное «нет» этому балагану, отношение к нему было бы другое. А поскольку он, увы, колебался, ну, тут ничего не поделаешь. На красных лапках гусь тяжелый.
Есть такое. Григорий Алексеевич, конечно, знает, так сказать, много гитик.
Его положение, нет, я совершенно не издеваюсь, его положение трагическое, как, в общем, трагическим можно назвать положение любого человека в России, который сегодня не бежит впереди паровоза. А уж положение человека, который бежит впереди паровоза, еще более трагическое, потому что паровоз его довольно скоро догонит. Понимаете, сейчас в России нет неуязвимых, будь ты оппозиционный политик, здесь у тебя есть еще какие-то шансы сохраниться на витрине. Будь ты самый лояльный политик, система жрет себя. Она находится в аутоиммунном процессе. Сегодня в России никто не в безопасности. Но Явлинского особенно жаль еще и потому, что он в молодости производил впечатление остроумного, серьезного и даже не слишком конформного человека. Вот этот политический капитал за последние 20 лет он полностью растратил. Надеясь сохранить партию, он от любых протестов воздерживался. И даже сейчас, когда говорить надо по большому счету о единственной серьезной вещи, о судьбе Навального, вот именно об этом он как раз полностью молчит. Согласен, что на фоне кандидата Навального кандидат Дунцова не очень серьезная тема. Но он ведь и о Навальном ничего не сказал. А это уже по-настоящему больно.
Ну, как мне кажется, только что вы сказали, Дмитрий Львович, хотя это я домыслил, но мне показалось, что Явлинский не просто так оказался в трагическом положении, в трагической ситуации. Он в нее все это время сознательно шел,
Шел,
прямо по
конечно.
направлению к ней.
Конечно, шел. Понимаете, вот, Саш, самое печальное, что здесь поневоле вспоминаются, раз уж мы говорим о классике, вспоминаются слова Карла Чапика, сказанные в «Войне с саламандрами». Время компромисса закончилось. Ты можешь быть сегодня или с саламандрами, или с людьми. Тут действительно, хотя у него саламандры сложный образ, я не буду сейчас в это вдаваться, но время компромисса закончилось. Понимаете, попытка выживания, умолчание, стратегии виляния, когда ты говоришь, а вот я не занимаюсь политикой, я занимаюсь проблемами чистого искусства, или когда ты говоришь, я не думаю о политике, я думаю о положении голодных россиян, ну как угодно. Невозможно сегодня не высказываться по политической повестке. Сегодня ты или человек, или саламандра. Время, когда у тебя был шанс лавировать, закончилось. И подозреваю, что оно закончилось гораздо раньше, особенно для Григория Явлинского, который все-таки лидер партии. Поэтому партия порядочных людей, как всегда называли Яблоко, я думаю, сдулось еще к 2008 году. Это бесконечно печально, и Явлинского я продолжаю в чуже глубоко уважать, но в чуже издали.
Какая у вас градация, интересно. Не просто там уважаю, не уважаю, а уважаю, но в чуже. И издали.
Издали,
и,
да.
И в чуже.
Это, да. Я, это мне чужое. И поэтому вот Навальный для меня – это персонаж и классово близкий, и психологически близкий. Потому что я прекрасно понимаю его радикализм, который стал абсолютно очевиден еще с 2010 года. Понятно было, что договориться с ними нельзя. А помните, вот тоже из классики процитирую, Пастернак Берестову говорил: «У меня сейчас роман с танком. Он на меня едет, а я улыбаюсь, кланяюсь и пытаюсь с ним договориться». С танком нельзя договариваться. Компромисса быть не может. Романа с танком не бывает. Когда он на тебя ездит, улыбаться и кланяться уже поздно.
А, да, так и есть. Но вот, знаете, наши зрители, они совершенно справедливо вас возвращают к, так сказать, роли женщины. И я тут вынужден сказать, что пропустил это, эту штуку. И слава богу, что есть кому вернуть, так сказать, и меня, и вас. Они говорят, что да, от женщины-то, может, и поступит какой-нибудь запрос, и вот какой-нибудь вот... на перемены, и протест через них зайдет. Но разве немного ли успешных, в смысле нынешнего режима, так сказать, сообразных нынешнему режиму женщин? Вон там и Кабаева, и Матвиенко, и Ивлеева вот только что. Знаете, да даже Ксения Собчак вполне себе. Вот. Отчего, ну, так сказать, есть и мужчины подавленные, и неподавленные есть, есть женщины. Подавленными. А чего сексизм такой?
Могу сказать, это не сексизм. Мы видим множество успешных женщин в самых разных функциях. И функции «Дорогой Адалиски», и функции «Шоу-вумен», да, и функции ведущей радиоканала. Полно успешных женщин. Я говорю о женщинах в политике. Я говорю о женщинах в социальной жизни общества. Можете ли вы назвать женщину, которая была бы лидером политической партии? Можете ли вы назвать Валентину Ивановну Матвиенко при всей нашей давней любви к ней самостоятельной политической силой? Можем ли мы назвать хоть одну женщину, кроме жены и дочери Навального, которые позволяют себе делать яркие политические заявления? К сожалению, с этим большая проблема. Я думаю, что кандидатом в президенты России женщина не станет, пока жив Путин. Именно потому, что мачистский, гендерно-ориентированный курс в русской политике абсолютно очевиден. И я полагаю, что вот все эти разговоры о том, что женщина должна варить борщ, все эти володинские заявления, все эти попытки вернуть женщину в сторону кухни и детей, и церкви, все эти разговоры о том, что женщине не нужно высшее образование, исходящие, кстати, от женщины с высшим образованием, почему вас это не оскорбляет? Почему вы усматриваете сексизм в моих словах, что в России мало успешных женщин, и не видите сексизма там, где он есть? Это лишний раз там говорит, что даже зрители вашей программы предпочитают иметь дело с удобными мишенями. Если вы меня обвините в сексизме или даже напишите на меня донос в мой американский университет, это не изменит ситуации, тем более, что в моем американском университете на ваш донос, скорее всего, посмотрят с добрым юмором. Там у нас с борьбой с сексизмом хорошо поставлено дело. Проблема в ином. Сексизм не в моих словах, дорогие друзья. Сексизм в том, что говорят ваши власти, а открыть рот против ваших властей у вас по-прежнему нету сил.
Не-не, на самом деле слово «сексизм» употребил именно я. Зрители ничего такого не говорили.
Они понимаю, были... спасибо.
Да-да.
Ну, кто-нибудь поэтому... из них его подумал.
Ругайтесь на меня, Дмитрий Львович, не надо на зрителей. Они хорошие сегодня.
Я знаю, да, это любя.
Я и сам на них бывает часто ругаюсь. Вот. Но сегодня они замечательные. А я сегодня...
Конечно, как... еще бы.
Не очень. Но да ладно, поедем дальше. И одна из любимых моих сегодняшних новостей, она о том, что... В Ханты-Мансийском округе, в муниципальное предприятие, тамошнее одно из, в общем, непонятно какое, пыталась закупить элитные гробы с крестами Версаче. Можно даже на этот крест, собственно, как выглядит крест Версаче, и поглядеть. Потому что я голову сломал. А чем, собственно, крест Версаче отличается от какого-нибудь другого креста? Вот он, крест Версаче, значит. И пытались они закупить. Там как-то сделка эта, судя по всему, сорвалась. Но вопросики остались. Собственно, от чего они? Зачем? Я, конечно же, сразу вспомнил солидный господь для солидных господ. Но у меня-то насмотренность и начитанность просто близка к нулю. Я думаю, что вы найдете менее банальную литературную ассоциацию.
Нет, здесь литературная ассоциация на поверхности, потому что еще в киноповести Леонида Леонова «Бегство мистера Маккинли», одном из самых совершенных его поздних произведений, появляется выставка гробов. Гробов, причем не совсем в прямом назначении. Это те контейнеры, в которых замороженные покойники могут лежать до воскрешения. Кто-то до страшного суда, а кто-то до разморозки. Там в основе фантастического предположения такая идея, что самых богатых заморозят, и разморозят только в светлом мире будущего, которое будет без войн, без голода, без всего. И там, как раз согласно сюжету, мистера Маккинли размораживают, и он попадает в такой ужас, и он кричит: «Прости, Господи, что я покинул этот мир на произвол судьбы». Это, я напоминаю, сюжет. А на выставке гробов рассматривались самые модные контейнеры. Например, продвинутая модель «Солитер-эгоист», где лежит богатый холостяк в таком роскошном, полированном темного дерева, да, молодежный, продвинутый вариант, прямой привет, папик. Ну, иными словами, коллекция модных гробов придумана Леоновым еще, дай бог памяти, в 1961 году. Другое дело, что да, там был еще гроб с кондиционером, гроб с показыванием любимых мультфильмов покойного, абсолютно все. Проблема в том, что там у Леонова, у героев была надежда на воскрешение. Я думаю, что у современного человека этой надежды стало гораздо меньше. И мы прекрасно понимаем, что даже если нас в замороженном, а это тоже есть такая мода трансгуманистическая, если нас в замороженном виде отправят на 300 лет вперед, можно быть совершенно уверенным, что проснемся мы в мире гораздо более страшном, чем то, что видим сегодня.
Я напоминаю, что, в общем, не лишний будет поставить лайки, если они у вас завалялись особенно, и также подписаться на канал. Кроме того, можно отправить Дмитрию Львовичу свой вопрос через донат. Донаты все в описании, ссылки на них там уже есть немножко, и минут через 10 мы начнем их задавать. В Петербурге во время церемонии приема в гражданство 11 мужчин вручили повестки о постановке на воинский учет. Я уж не стал сегодня показывать, я и так уж показывал во всех программах, не стал уж сегодня показывать, но там смысл такой, что значит, мигранты пришли за документами, но им должны выдавать, им устроили довольно торжественный, надо сказать, прием и все такое. Я, честно говоря, думал, что это более буднично. Но дело не в этом, а в том, что еще зачем-то пришли мужчины в военной форме. Мужчины в военной форме оказываются военкомами, и тут же выдали им повестки, значит, в военкомат. Ну, если не сразу на фронт, то для уточнения данных, но, в общем, опасность, так сказать, сохраняется. Вот. Поэтому хотел вашего литературного комментария на этот счет.
Знаете, здесь поневоле мне вспоминается знаменитое, хотя и искаженное автором самим, стихотворение Маяковского «Император». «Прельщают многих короны лучи. Пожалуйста, дворяне и шляхта, корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой». Имеется в виду шахта, в которую были сброшены император с семьей. «Гражданство можно у нас получить, но только вместе с повесткой». Понимаете, приобретая что-то в России, там, корону, статус, да, вы тут же приобретаете, условно говоря, тень от этого предмета. Вы тут же приобретаете его мрачную изнанку. Вы можете получить в России гражданство, нет никаких вопросов. Но, получая сегодня гражданство России, вместе с ним приобретаете мобилизацию. Это коснулось и всех жителей присоединенных территорий, которые радостно приветствовали присоединение их России. Но тут же они оказались мобилизованными, и множество я получаю писем с этих территорий, где говорят, что мы не этого хотели, мы не за этим приглашали русский мир. Но проблема в том, что русский мир приходит на вашу территорию с повесткой. И как только вы становитесь в вожделенный момент гражданами России, вы подлежите призыву. Не надо забывать, что вы становитесь гражданами воюющей страны. Правда, в оригинале стихотворение Маяковского кончалось гораздо лучше. Оно кончалось словами «коммунист и человек не может быть кровожаден». Но в редакции ему быстро объяснили, в военном окружении не время об этом говорить. И он закончил вот так.
Это прям кольцует нас с этим самым, с голой вечеринкой. Потому что, так сказать, во время войны, типа, не время.
Во время войны раздеваться нельзя, во время войны надо одеваться. Хотя я абсолютно уверен, Саш, что если бы они пришли в военной форме и закусывали бы перловой кашей, и стреляли бы из игрушечных автоматов, их бы все равно обвинили. Не время играть в войну, во время войны настоящей. Вообще сегодня российская попса может избежать разгрома единственным путем, записавшись в полном составе на гастроли в армию. А лучше бы и не на гастроли, лучше бы и пострелять, лучше бы и призваться в окоп. Вообще, тот гражданин России, который не находится в окопе, уже по определению подозрителен. В первую очередь это касается пропагандистов.
А вообще, вы знаете, мне кажется, что вот эти мероприятия, так сказать, по приструнению разнузданной абсолютно элитой, богемы, мне кажется, вполне можно совмещать с вербовкой на фронт. Ну, если не в действующие войска, то хотя бы к войскам, в смысле выступать туда, приезжать.
Там... Не угодно, господи, и в медслужбу. И, конечно, со стороны Ивлеевой было бы гораздо продуктивнее, гораздо плодотворнее было бы сказать, вот мое заявление о добровольном призыве, готов ехать на фронт в любом качестве, и там кровью искупать вину, неважно какую вину, неважно какой кровью, но, безусловно, вообще идея кровью искупить становится сегодня в России доминирующей.
Это абсолютно безусловно, да. Причем желательно какой-нибудь чужой. Сразу я вспоминаю просто тех, кто вот этих вот всяких вагнеровцев там и так далее, те, кто сидели длинные сроки за убийство, изнасилование, разбой какой-нибудь, приходят после войны и начинают искупать, значит, кровью, дальше убивая.
Ну, чужой нас. Кровью, разумеется, да. Вообще, да. Искупить вину рождения в России, тяжкий грех этот, можно только кровью. И если гражданин России до сих пор еще жив, то хочется вспомнить Дзержинского. Это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Недоработка, да. Но он, правда, говорил про не столько про жив, сколько на свободе. Ну да, можно так перефразировать. Это правда.
Теперь это, безусловно, ужесточилось, конечно.
Да, гораздо более жестокие времена по сравнению с временами.
Гораздо более.
Да, Дзержинский-то еще был вегетарианец, так сказать. Значит, адская статья абсолютно вышла в научном журнале Петербурга. Значит, ее, правда, довольно быстро удалили, надо признать, но, судя по всему, она была реальной. И более того, в этом самом журнале там уже подобная дичь какая-то печаталась. Значит, текст, основанный на множестве конспирологических и псевдонаучных теорий, называется «Российская семья как основа отечественной государственности». Значит, я просто прочитаю несколько выдержек оттуда. Мне кажется, прямо по каждой можно отдельную передачу сделать. Зверолюди – это генно-модифицированные существа, биологический искусственный интеллект, ценности которого – война, убийство, террор, педофилия, революция, людоедство, наркомания. В отличие от людей Земли, которые ценят мир, семью, детей, культ женщины, матери. Или, например, идея равенства полов, так называемый феминизм, это инструмент Западной Европы по разрушению семьи, от которой таким образом отрывают женщину. Первой феминисткой была демоница Лилит. Вовлечение женщины в науку и работу тоже способ отбить желание значит, рожать и пестовать детей. Еще одно, тут много на самом деле, она просто многоплановая. Она как бы, знаете, есть всемирный, как это у Эйнштейна-то, всемирная теория поля, или какая там, всеобщая теория поля. А здесь всеобщая теория всего абсолютно.
Всеобщая теория пола.
Да, Пола, да. Там много, кстати, на сексе много замешано. Вот. Значит, ну, смотрите, казалось бы, вот первое и последнее слово выдержки. Первое слово – либерализм. И казалось бы, при чем тут секс? Но либерализм – это превращение человека в зверя, ориентированного только на удовлетворение основных инстинктов. Чувствуете, приближаемся. Наиболее востребованный из которых – секс. Пожалуйста. Вот оно вам. Там, значит, депутата отловили одного из авторов. Автор это, ну, в смысле, депутат Ананских. Ананских сказал, вы чё, вообще я лошадь не моя, у меня вообще другая статья там была и все прочее. Они вообще передо мной извинились. Но покопавшись, выяснили, что он и раньше эту дичь там же, в этой юридической науке истории современности, там же и публиковал. Ну, то есть они на полном серьезе прям. Я думаю, что и сейчас еще удаляют статьи, а уже там через полгодика, год ничего такого удаляться не будет. Это вот мейнстрим нас ждет такой.
Слушайте, Саш, на самом деле, даже если он это действительно написал, вот с его стороны это грубейший плагиат. Потому что в романе Лазарчука и Успенского «Погляди в глаза чудовищ», а я к нему до некоторой степени причастен, потому что я там за Гумилёва стихи писал. Вот в романе, да, в романе о Гумилёве там доказано, что люди противостоят рептилоидам, что среди людей живут динозавры в человеческом облике. Они иногда после смерти свой истинный облик приобретают, но вообще эти рептилоиды, которые среди нас, которые прорвались на все начальственные должности и руководят миром, это придумали красноярские фантасты Успенский и Лазарчук в 95-м году. Ребята, это абсолютно не новая идея. Я понимаю, что это знаменитый роман «Погляди в глаза чудовищ». У него есть два продолжения, там «Гиперборейская чума» и «Марш экклезиастов». Эта трилогия абсолютно культовая среди фэнов во всем мире. И то, что это дошло в таком искаженном виде до Ананских, это понятно. Но то, что среди людей присутствуют две расы, это вторая раса рептилоиды, это вообще эта идея, лежащая на поверхности, мы этих рептилоидов видим каждый день. Но то, что это уже использовали два автора в 95-м году, это показывает еще и глубочайшую неначитанность всех потребителей этой туфты. Потому что, конечно, у Успенского и Лазарчука это было и красивее, и увлекательнее. Я помню, с каким наслаждением я с ними работал. Конечно, я думаю, Миша Успенский сейчас на том свете покатывается, потому что он вообще был человек, склонный к юмору. Но поверить в эту версию и всерьез ее в науке разрабатывать, я думаю, до такого он не дошел бы даже в своем последнем антиутопическом романе «Райская машина», где, между прочим, сказаны жестокие слова «фашизм» – естественное состояние человека.
Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, а еще есть у вас шанс отправить и пополнить этот список, отправить через ссылки в описании. И вот прежде чем мы перейдем, не только напомню про лайки и подписки на канал, но и что? Ну и все, собственно говоря, лайки, подписки на канал, и достаточно. Еще одна, так сказать, новость. Это мы не можем без культуры, как говорится. Тем более, что тут сидят перед вами полтора культурных человека. Вот целый Дмитрий Быков и я половинка. Значит, как без культуры? Дмитрий Киселев объявил ТикТоке под песню «Мой мармеладный». Ну, знаете, во всем мире как-то завирусилась эта песня «Катя Лель, мой мармеладный». Так бывает. Помните, с Хилем была такая история. Его вокалист как-то завирусился. И во всем мире, даже кто не знал ни Россию, ни Хиля, все его там слушали, обыгрывали, делали мемы и все прочее. Вот так и с этой, значит, с «Мой мармеладный», который давным-давно все позабыли. Вот он завирусился, и все делали под нее ТикТоки там. Как-то. И Киселев это дело объявил самой мощной волной русификации западной поп-культуры в России. Победили, на самом деле, так сказать, вот тлетворное влияние Запада.
Да, проникновение наше по планете, особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Это примерно то самое.
Точно, мне кажется, не подходит, да.
Но вообще-то, если уж на то пошло, то у Набокова в романе «Бен Синистер» у него содержится печальный... Это роман такой о тоталитарной антиутопии 30-х годов. сороковых, у него там содержится мрачное предсказание о том, что из всей русской культуры, из всех великих арий музыкальных произведений, которые подарила миру музыкальная культура, самым популярным во всем мире стал гнусный напев «Эх, яблочко, куда ты котишься?». Действительно, ничего не поделаешь. Весь мир в 20-е годы знал Россию. Об этом, кстати, рассказывает одноименный роман Лео Перуца «Эх, яблочко». «Эх, яблочко, куда ты котишься? В ВЧК попадешь, не воротишься». Это и есть итог русской музыкальной культуры, какой ее узнал мир. И там Набоков как раз и говорит, что печально, что одна из самых привлекательных стран мира осталась в памяти самым гнусным своим проявлением. Боюсь, что здесь к моему мармеладному это тоже в известном смысле применимо.
Конечно, несколько сложнее картина, чем я ее сейчас представлю. Я сейчас вот оговорю, что буду сознательно утрировать, но как это все-таки потрясающе, что на Западе вирусится Катя Лель, и это объявляют, значит, как он это сказал? Сейчас, секунду. Это самой мощной волной русификации западной поп-культуры в России, с одной стороны. С другой стороны, как бы и те же люди, вот тот же самый Дмитрий Киселев, постоянно верещит про отмену русской культуры. Но эту же самую русскую культуру отменяют ровно те, кто нанимают Дмитрия Киселева, потому что запрещают Акунина, Быкова и других писателей. Они прям натурально отменяют русскую культуру в России. Вот. Но, видимо, если бы это была Катя Лель, их бы больше устроило, судя по всему.
Нет, понимаете, наоборот, Саш, чем больше они отменяют нас там, тем больше интерес к нам возникает здесь. Потому что чем больше моих книг запретили там, правда, они их не запретили, они как-то опять очень половинчато действуют. Они говорят, что если в книге нет экстремизма, то можно, а если экстремизм в книге, они еще не решили. Но я могу сказать определенно, чем больше нас будут запрещать там, тем больше нас будут издавать здесь. Понимаете, не надо забывать, что русскоязычных издательств за этот год только прибавилось 5 штук. И будет прибавляться еще. Среди них самая известная там книга Сефер, ранее появившаяся, Freedom Letters, Урушадзе и так далее. Но они появились и будут появляться, и их число будет расти. Культура же такая штука, понимаете, что как в законе Ломоносова Лавуазье. Где-то убавится, где-то прибавится. И более того, чем больше запретят сегодня, тем больше разрешат завтра. И будем забывать об этом главном законе русской цензуры.
Это так, так и есть. Но даже интересно, до чего дойдет. То есть где-то вот самая нижняя точка этого дна по запретам и так далее. Потому что... Ну, мы с вами оба жили в советское время, где запретов было довольно
и
много.
Все читали совершенно спокойно. И да, никто никого за это не сажал.
В том числе и так. Ну, да, в наши времена уже так, хотя и были определенные трудности. То есть надо было хотеть. Для того, чтобы прочитать, надо было хотеть. Вот. Ну, посмотрим, да, посмотрим, как оно будет в России. Мне кажется, советские времена уже догнали по количеству запретов, а может, и перегнали уже во многом. Ну, во всяком случае, перегоняем. Вот с этими, с изъятиями Акунина, со всем этим перегоняем. Давайте приступим к вопросам в донатах, с вашего позволения. Лондонский кот пишет, прокомментируйте, пожалуйста, мнение Максима Шевченко. И он цитирует его. Весь акунинский... постмодернистский имперский лубок, с хрустом французской булки и России, которую мы потеряли, лично у меня всегда вызывал отвращение и скуку своим пренебрежительным отношением к трагедии русской жизни и русских поисков истины. Конец цитаты.
Ну, ты знаешь, что Максим Шевченко просто так увлекается своей основной темой, а именно литература арабская, исламская, что он совершенно не читает Акунина. У Акунина совершенно нет хруста французской булки. Наоборот, Акунин изображает русскую жизнь как непрерывную трагедию противостояния талантливых революционеров бездарным лоялистам. Это тема главная статского советника и романа «Коронация» или «Последний из романов», или «Смерть Ахиллеса», которая, ну так... формально говоря, имеет себе прототипом историю Скобелева, а на самом деле она гораздо глубже и трагичнее. То есть русская жизнь у Акунина предстает трагической по определению, а хруста французской булки у него никакого нет. Наоборот, есть нищая, голодная страна, страшный Хитров рынок, чудовищная среда пенитенциарная, где на каторгу отправляют наиболее способных и так далее. Иными словами, вот уж кто не замечен в идеализации царской России. Но я надеюсь, что теперь-то у Максима Шевченко будет много времени почитать, подоставать запрещенного Акунина, и он проникнется глубоко его очень неоднозначными и серьезными идеями.
Пусть Лакомкин спрашивает: Дмитрий Львович, как вы относитесь к творчеству Дэна Симмонса, особенно к его роману «Гиперион»?
Мне больше нравился «Террор» всегда, именно по своей, так сказать, атмосфере настоящего хтонического ужаса. «Гиперион» меня не зажигал. Но уже упомянутый Миша Успенский хвалил Дэна Симмонса, считал его большим талантом, поэтому «Террор» я прочел. А «Гиперион» я откладываю на когда-нибудь потом, когда прочту все новое и прекрасное, что есть сейчас в русской литературе. Все-таки она моя основная забота.
Михман, привет всем. Вопрос Дмитрию. Есть ли у писателей суеверия? Особенно интересует страница 666. Есть ли книги, в которых этой страницы нет? Всех с наступающими праздниками.
Привет. Я никогда не встречал ни писательских суеверий с 13, ни писательских суеверий с 666. У писателя есть одно суеверие, а книги, которую пишешь, нельзя рассказывать, потому что она как гриб тогда перестанет расти. Я никогда этого суеверия не соблюдал, обо всех своих замыслах рассказывал, чтобы их застолбить, чтобы первым успеть, потому что это темы довольно актуальные. А есть одно писательское суеверие, довольно распространенное, это когда книгу, которую пишешь, нельзя никому показывать, нельзя никому давать фрагменты, об этом есть такое выражение: «Дураку полработы не показывай». Но я не могу не показывать, поскольку жена мой главный вдохновитель и первый читатель, поэтому она все равно все написано и читает первой, даже если это одна удачная страница. Понимаете, у меня есть главное, другое писательское суеверие. А вдруг я внезапно помру, и никто не узнает о моем гениальном замысле. Вот в силу этого суеверия я рассказываю всем и все. Поэтому у меня есть шанс донести мои великие озарения до всех великих умов.
Ну и еще. Ирина пишет: определение Акунина в «Экстремиста» мне напомнило анафему Куприна. Может ли сейчас кто-то вместо анафемы многие лета боярину Григорию Шаловичу со своего рабочего места?
Ну, это прекрасный рассказ Куприна о том, как дьякон пропел вечную память боярину Льву Толстому, отлученному от церкви, прочитав повесть «Казаки», и всю ночь над ней проплакал. Да, такие шансы есть, потому что Акунин получает сегодня, я это точно знаю, огромное количество и приветов, и комплиментов от россиян, и уверений, что россияне будут его читать все равно в любом состоянии, в любое время. Грешным делом и я получаю довольно много таких приветов и комплиментов, много из Украины, много из России, а много из-за границы. Иными словами, мы лишний раз убеждаемся великой мудрости. Запрещать книгу – это пока ничего не поделаешь, лучший способ ее пропаганды.
Батат из-под ковра. Дмитрий Львович, если еще не отвечали, какие ассоциации с Дунцовой отвечали? А вот если да, то какие с другими кандидатами, типа Надеждина, Слуцкого и Дованкова?
Знаете, у Драгунского в замечательном рассказе «На Садовой большое движение» мама говорит: никогда не играй с хулиганами, даже если они кажутся добрыми и веселыми. Не играй с хулиганами, Денис. Хулиганы отнимут у тебя велосипед, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и, конечно, если ты бьешь с ворами, писал Илья Кормильцев, опасайся за свой кошелек.
И, наконец, Вадим Кантеров, последний донат на сегодня. Знакомы ли вы с сюжетом компьютерной игры Half-Life?
Нет, к сожалению, я в компьютерные игры почти не играю. А какой там сюжет, напомните?
Довольно длинный, так сказать. Действие происходит в гигантском сверхсекретном научно-исследовательском комплексе «Черная Меза», который находится в недрах горы, расположенной в американском штате Нью-Мексико. Действующий персонаж игры – молодой талантливый сотрудник, доктор философии в области теоретической физики Гордон Фриман, работающий в лаборатории аномальных материалов, которая находится в «Черной Мезе». И дальше у нее, так, секундочку, 19 глав, каждый из которых имеет свое собственное содержание. Являясь шутером от первого лица, игра представляет игровой мир глазами главного героя.
Увлекательная история, но я, к сожалению, в шутеры не играю совсем. Меня больше интересуют квесты, прохождения. И то я играю в них в основном для того, чтобы показать детям. Вот детям своим я периодически показывал какие-то игры компьютерные. Помню, с Женькой мы проходили долгое путешествие. А очень любили мы «Город потерянных детей». А по большому счету я предпочитаю создавать собственные компьютерные игры в голове и проводить по ним своего главного героя. Это наслаждение ни с чем не сравнимо.
Спасибо,
спасибо вам, братцы, за интерес.
Спасибо большое. Спасибо.
До скорого, увидимся.
Смотрел, да. Дмитрий Львович не прощается до Нового года, а только до 31 декабря.
Новый год, услышимся.
Когда мы с ним договорились провести отдельный Classic News. Спасибо большое всем, кто смотрел. И приходите на точку в 21, который сегодня выйдет премьер.